Глава 21. После бурного заседания исполкома 5 апреля, когда вокруг присяги и Платтена чуть не разорвали с правительством, заслушали на следующем свой скандальный протокол и постановили впредь вести протоколы в безличной форме, чтобы не навешивать на товарищей одиозность, кто именно что говорил. Вообще крайне неудобно и нежелательно разглашать подробности того, что и как происходит на ИК. И в советской прессе, и в социалистических газетах не надо этого печатать. Уже, скрепя сердце, напечатали полный список ИК, еще и с раскрытием псевдонимов. Хватит этого. Левые несколько раз предлагали публично дезавуировать Керенского за его фактическое предательство ИК. Большинство исполкома не соглашалось. Все же полезно присутствие Керенского в правительстве, и приходится учитывать его популярность. Но тут же выдвинулась опасность и побольше. Обсуждали как первый серьезный вопрос. Пока кипели неделю на Всероссийском совещании Советов, а тут под боком в Петроградском гарнизоне выросло неконтролируемое движение, как-то связались батальоны между собой, да, похоже, через большевиков. Кроме солдатской секции совета, которой им оказалось мало, они желают избирать свое отдельное гарнизонное бюро, как это уже есть в некоторых городах. Ведь повсюду строится хаотически, где как придется. Якобы для решения специфических военно-технических вопросов. Но это исключительно опасное предложение. Создание другого центра вне совета абсолютно недопустимо. Там может выработаться своя политическая линия, и что тогда? Гарнизон не станет подчиняться исполкому. Размаху революционной инициативы тоже должен быть предел. А что же смотрит Станкевич, мастер критиковать других? Наша солдатская исполнительная комиссия должна перехватить это начинание, убедить гарнизон, что она их достаточно представляет, что она уже и есть это самое гарнизонное бюро. Солдатская комиссия теперь заявляет, что их мало, человек 40, что они перегружены общероссийской работой, а чтобы им заменить гарнизонное бюро, надо провести по гарнизону дополнительные выборы, хотя бы по человеку от батальона, и всех их тоже включить в исполнительный комитет. Хорошенькое дело. Еле этих терпели, а теперь еще добавлять 16? Но из двух зол придется выбирать меньшее, иначе мы потеряем гарнизон. Постановили добавить этих 16, но не новыми выборами от батальонов, еще неизвестно, кто попадет, а делегатов от действующих батальонных комитетов, уже более притертых. Тут ведь только что от совещания Советов уже добавили тоже 16 новых членов, чтобы ИК стал считаться всероссийским. Он уже разрастался государством, к нему обращались и учреждения, правительственные и провинциальные, к его дверям шли и перли жалобщики всех видов, толпа посторонних, чиновники, офицеры, мужички с котомками, плачущие женщины. Эти новоизбранные 16, правда, стесняются, считают себя временными до съезда Советов и сами заявляют, что не хотят включаться в органическую работу ИК. Это хорошо. Богданов придумал загнать их всех в иногородний отдел. Самому развитому из них, Гуревичу Беру, поручили организацию областных съездов Советов по нескольку губерний в области. А если дополнительные выборы по солдатской секции, то придется провести дополнительные и по рабочей, еще с десяток рабочих. Но их можно разослать в командировки по заводам. А после того, что мы включили в ИК и всех членов СД фракций 4 дум и представителей районных советов, и ходят на заседания вся редакция «Известий», и новоприехавшими усилены представительства каждой партии, и замененные члены ЦК тоже нередко приходят. Мы что-то разбухаем чуть не до 90 человек. Наши заседания становятся тоже неуправляемые, и тоже не остается никакой дискретности. Сказанное здесь конфиденциально разносится далеко. Ход дел в исполкоме все больше зависел от Церетели, а замученный Чхеидзе и вечно веселый Скобелев, хотя формально во главе ИК и всего совета, все меньше значили после включения приехавших лидеров Гоца, Дана, Либера, а затем и Чернова. Приехавшие эмигранты и ссыльные неизбежно вытесняли здешних, петроградских. Между тем Станкевич и Дан все мотали Стеклова с реорганизацией известий. А Гиммер увлеченно готовил при Горьком свою собственную газету, которая должна была затмить и все революционные, и все вообще петроградские. Тут верхушки ЭК надо было ехать на Минский фронтовой съезд. Там собрались темные солдаты. Их ориентация неизвестна. Могут поддаться монархической агитации. Надо сразу крепко взять в руки и провести как социалистическое совещание. Уезжала головка в Минск всего на 3 дня, и полагали, что тут без них, каждый день собираясь, будут решать только мелкие вопросы. Такие и были. Являлся надоедный Громан, какую разработать тактику при выборах в Петроградскую продовольственную управу, есть возможность захватить все места. Но, пожалуй, не следует этого желать, иначе нам придется взять на себя и ответственность за продовольственное дело в Петрограде, которое все хуже. Никому не хотелось и брать на себя хлопот по организации первомайской манифестации. Придумали поручить Суханову, наименее приспособленному. А он исхитрился найти энтузиастов вместо себя. Долго спорили, какой лозунг должен быть написан на первомайском знамени ИК. Эсеры настаивали: «В борьбе обретешь ты право свое». Но пересилили социал-демократы, что «пролетарии всех стран соединяйтесь» более интернациональный и всеобщий. Обсуждали предложение Лурье отпраздновать 1 мая прекращением военных действий на 1 день. Пусть Совет выступит с обращением к нашей армии и к противнику, не делать в этот день первого выстрела. Красиво. Но удастся ли это технически? Успеем ли предупредить немцев? Как они отнесутся? И будут противодействовать наши военные власти? А если случится в этот день неудача на фронте, вроде Стахода, и свалят все на нас, и используют против дела революции? Спорили и с межрайонцами. Они настаивали занять пустующую дачу Дурново, а ИК не решался дать санкцию. И так уже кричала буржуазная печать о захвате особняка Кшесинской. Тут от Гельсингфорского совета жалобы на Гучкова, что он самоуправничает в морском флоте. От Московского совета на Милюкова, что на Московском кадетском собрании он смазал всю декларацию 27 марта, что ничего в ней нового нет, что условия мира не могут быть выработаны без союзников и, конечно, должны включать присоединение к нам Армении и Галиции. Этот гадина Милюков хорошо хоть всегда выбалтывает, что он истинно думает. Прижать его надо будет основательно. Да, с временным правительством и так уже 2 месяца тянулись 2 неразрешенных болячки. Не отпускали они 10 миллионов на содержание совета и не отменили искренно и окончательно воинскую присягу. Теперь иные полки запрашивали ИК. Как же быть? Кому верить? И как, правда, теперь быть, когда 3/4 армии присягнула? Зря мы с этой присягой полезли. А тут телеграмма с фронта от 2-й гвардейской дивизии. Ряды наши тают, не получая пополнения из Петрограда. Хотим знать, все ли еще Петроградский совет настаивает на невыводе войск. Невывод Петроградского гарнизона, такой революционно ясный в начале марта, сейчас становился все более уязвимым. Уже рады были бы отсылать их на фронт, но все батальоны знают свою льготу и не желают ехать. а из провинциальных городов телеграммы. Их гарнизоны, подражая Петроградскому, тоже постановили не ехать на фронт, а защищать на своих местах революцию. А тут посыпались телеграммы из-за границы, от наших эмигрантов. В Канаде арестована англичанами группа Троцкого-Чудновского, не пускают в Россию. Тут сразу утвердили резолюцию Лурье, Войтинского и Бера от имени ИК дать телеграмму английскому правительству, копия во все английские газеты, и чтобы Милюков сам указал эмигрантам выход из положения. А вот телеграмма из Швейцарии от группы Мартова. «Требуйте от Временного правительства принять наш план проезда через Германию». Но прикатила в эти дни телеграмма от Московского солдатского совета, еще тревожнее. Какими-то воинскими чинами ведутся переговоры со Ставкой и с Гучковым о созыве отдельного военного съезда фронта и тыла без рабочих депутатов. Так это что, раскол? И уже во всероссийском масштабе будет не один съезд советов, а два? И что останется от единой воли советов? Тут на ИК и споров не было. Помешать. Сорвать. Это опять гарнизонное бюро, только в 10 раз опасней. Надо бы обращаться прямо в правительство, но контактная комиссия чуть ли не вся в Минске. Дали им телеграмму в Минск. Еще лучше, на Минском съезде вынесут резолюцию против военного съезда. Это будет наиболее авторитетно. А ИК пока обратился ко всем провинциальным советам противодействовать этому начинанию. Совсем не так легко вести советский корабль, крепко держать советский руль. Стали поступать резолюции от некоторых фронтовых полков в пользу отдельного военного съезда и отдельного Всероссийского совета солдатских депутатов, который потом сольется с Советом рабочих и крестьянских. Вот-вот все более вырисовывался чей-то ловко проводимый черносотенный замысел. А от гарнизона Дона пришла резолюция переизбрать Петроградский совет демократически, чтобы он стал истинным представителем рабочих и солдат. То есть, значит, лишить революционные партии их значения и влияния. С этими выпадами совпал, или это части все того же замысла, провокационный и с антисемитским душком выпад Шульгина в его «Киевлянине» против товарища Стеклова и одновременно выпад шофера товарища Стеклова против своего седока. О первом постановлено довести до сведения Радзянкинского думского комитета, а втором — произвести расследование. И тут же в один день все сгрудилось. Пришли слухи, что в первореволюционном Волынском батальоне солдаты готовятся арестовать товарища Ленина. А этого даже в намерении нельзя было допустить, ибо с этого края мог начаться погром всех революционных сил. Предотвратить. Немедленно послать в Волынский батальон делегацию Суханова, Богданова, Венгерова. Рассеять ложные слухи о Ленине, которые распространяются среди солдат. Возражал только Дан. Предварительно ЭК должен вынести мнение, от которого уклоняется. Как принципиально оценить факт проезда иммигрантов через Германию? А вернулась из Минска головка, и все эти вопросы отодвинулись настоятельной необходимостью реорганизовать же исполнительный комитет. Из узкого собрания революционных вождей он превратился в громоздкий постоялый двор всяких случайных депутатов, где уже нельзя ни говорить откровенно, ни спорить, да и надо ли нам столько изнурительно спорить. И форму реорганизации предложил Дан в докладе такую. В нынешнем полном составе собираться реже. Вермишель мелких допросов раздать по отделам, которых будет 11 или 13. Для решения же принципиальных вопросов избрать небольшое новое бюро, желательно из одних партийных представителей, и только через него вопросы могут поступить на обсуждение полного состава ИК. Но ведь мы избирали бюро месяц назад, в середине марта. Да, но оно не работоспособно и не включает активных новоприехавших товарищей. И тут стал проясняться замысел оппортунистов не только отделаться от солдат, простых рабочих, от чужих, но и от своих слишком задиристых, утомительных левых. А чтобы там собрались сходные единомышленники. Левые, ведшие ИК в марте, а теперь его теряющие, Суханов, Соколовский, Кротовский и все большевики один за другим резко возражали. Тогда составим бюро так, чтобы было пропорционально представлено и наше циммервальдское меньшинство. Но Церетели со своей обычной смелой откровенностью ответил, что меньшинство в бюро только мешало бы деловой работе. В ИК его постоянная оппозиция и принципиальные споры по каждому практическому вопросу ничего не меняют, а только парализуют работу. В бюро надо избрать таких, кто не будет слово преть. Умели бы легко друг с другом сговориться и не жертвовали бы работой в пользу фракционных соображений. Завоюйте себе большинство в ИК, будет и бюро ваше. И хуже. Отклонили предложение Каменева, чтобы в бюро были представлены хоть по одному от каждой партии, тогда б и большевик один. И еще хуже. Отклонили настояние большевиков разрешить членам ИК присутствовать на бюро без права голоса и с обязательством не придавать сведения гласности и не использовать их в своих партийных целях.